Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Продолжаем говорить о духовной жизни человека. На прошлом уроке мы говорили о борьбе со страстями. Сказали, что наступление на страсти начинается с памяти Божией, с пребывания с Богом и хождения перед Ним. Поскольку память Божия и ревность поджигают к богоугодию, и наша решимость быть Божьими делает непоколебимой. И является точкой опоры для жизни в духе и базой для стратегических операций против страстей. Сказали также, что страсти надо изгонять, так как пребывание страстей в нас незаконно, вредно, и они мешают правильному духовному развитию человека. Опираясь на творение святителя Феофана Затворника, сказали, что страсти исходят из самоугодия, самости, самолюбия и на них держатся. Но когда человек отвергнется себя и, воодушевившись решимостью угождать единому Богу, то в этом духовном акте страсти теряют свою опору и хоть в дальнейшем имеют место быть, но уже не могут владеть человеком всецело. Далее мы сказали, для того, чтобы враг ничем не поживился около нас, человеку надо бодрствовать и охранять себя, или, как говорят святые отцы, стоять на страже, поскольку сторожить свое сердце является весьма важным духовным занятием для человека. Также отметили, что немало важно различать страсти в грубом виде от страстей в благородном обличии и тем и другим уметь давать отпор, то есть замечать и не пропускать внутрь. А различать благородный поступок от благородной, в кавычках, греховной страсти человек может с помощью, во-первых, упования на Бога, с надеждой на Него, на Его промышления о нас, и, во-вторых, духовной опытности, обретаемой в борьбе со страстями. Далее обратили внимание, при принятии решения должно поступать наперекор самоугодию. Это помогает избегать множества ошибок. В заключение сказали, начало изгнания страстей, неприязненное отношение к ним и гневное к ним расположение. Сегодня, братья и сестры, продолжим изучение борьбы со страстями и познавание искусства в противлении им. Проявление нас страстей не неизбежная беда. Это означает, что мы нечисты, но это не делает нас виновными. Виновность наша начинается с момента нашего благосклонного отношения к замеченному в себе страстному движению. Если мы не спешим осознать в нем своего врага и не вооружаемся на него гневом, а напротив, принимаем его и любуемся им, услаждаясь тем движением, в котором оно явилось, то это знак, что мы не прочь стать приятелями страстному движению и, следовательно, неприятельны Богу. Ибо всякое мудрование плотское страстное есть вражда на Бога, как пишет апостол Павел в послании к римлянам. Таким образом, где начинается проявление своей воли, там начинается и причастность в нашем контексте к страстному движению. Это может быть, например, так. В обычном состоянии у человека происходит блуждание мыслей, чувства и желания хоть и колышутся, но без определенного направления. При этом мысли большей частью бывают суетные, прилепляющиеся к текущим житейским делам и подручным занятиям, и находятся как бы на поверхности души. Ранее мы говорили, как укрощать и упорядочивать это мысленное смятение. Но вот что-либо потребовало нашего особого внимания. Хорошо нам учинить предмету нашего внимания своеобразный допрос, кто он, откуда и чего хочет. Ответ представляется далее сам собой. Теперь потребно, если мы определили, что предмет, привлекший наше внимание, не полезен, не впустить его в сердце, не позволить себе разгореться страстью, а напротив прогнать даже из мыслей самый предмет, породивший его. Смятение пройдет, и мир душевный восстановится. Если не восстановим душевный мир, то восставшему уже страстному чувству подойдут и другие и усугубят его, а после страстное входит еще глубже. На этом этапе еще возможно опомниться и отогнать страстное желание, ибо желание еще не означает решимость. Оно в одну минуту пришло и в другую может уйти. Поступаем так, делаем доброе, не поступаем, попадаем в зависимость от страстного, и эта зависимость идет дальше. Итак, отмечаем, мысль породила чувство. Мысль с чувством породила желание. Душа полна страстью. Но все это еще мысленная нечистота и греховность. До дела еще далеко. Между желанием и делом всегда стоит решимость на дело с обдумыванием. Как его произвести? Как образуется решимость, не всегда видно. Она в слабом виде есть уже в желании. Потом растет вместе с обдумыванием дела, то есть с подбором средств и установлением способов и обстоятельств. Когда все обдумано, завершается и решимость. Тогда дело внутри уже совершено. Пред лицом Бога и совести грех уже сделан. Заповеди презренны, совесть попрана. От желания до решимости с обдумыванием дела иногда проходит немало времени. Порой находит страх Божий, припоминается и заповедь. И хоть мысль, чувство и желание уже заняли душу, но это все еще происходит как бы на поверхности души. Склона к греху еще нет, а есть только позыв на него. Склонение начинается с того момента, как душа начнет обдумывать, можно ли и как сделать удовлетворение страсти. Тут душа уже вступает на путь греха. Когда образовалась решимость, свобода связана, душа чувствует себя обязанной в кавычках непременно сделать задуманное, но необходимости на это еще никакой нет, а есть некий внутренний самообман и есть возможность самого греха еще избежать. Когда же греховное дело сделано и страсть удовлетворена, что еще добавляется к прежней решимости? На первый взгляд ничего, но, как пишет свидетель Феофан Затворник, в существе дела преступность тут возрастает до последней степени. Во-первых, страх Божий и совесть до этого момента были только отклоняемы и неуважаемы, а теперь они попраны. Во-вторых, теперь дело внутреннее введено в течение внешних событий и должно сопровождаться своими последствиями, тоже внешними бытовыми. Его не вычеркнешь пером или отрицательным словом из круга событий. Оно тут останется навсегда и будет всегда прикреплено к сделавшему его лицу, заставляя его вкушать свои плоды. В-третьих, благодать Божия отходит, и человек из области Божией вступает в область вражеских сил. Человек находится в смятении, обременен и подавлен. Над ним исполняется притча, возвращается бес с семью другими более злыми. Мрак, беспокойство, тягота. Вот награда всякой удовлетворенной страсти. И вот что еще удивительно. Пока делом не удовлетворена страсть, от удовлетворения ее ожидается рай и благоденствие. Но как только удовлетворяется, прелесть спадает с очей человека, призрак рассеивается и оставляет одну пустоту, тяготу и расстройство. Не пошел бы на поводу страсти, радовался бы, а так выходит обратное. Итак, повторим этапы возникновения и проникновения какой-либо страсти в нас и падения в грех под ее влиянием. Они общеизвестны. Внимание к предмету страсти, обдумывание, сочетание, обдумывание средств к исполнению задуманного и само исполнение или удовлетворение страсти. Но обратимся к себе. Поскольку мы решились искренне работать Господу, то приняв такое решение, нам следует пользоваться предложенным советом хранить память о Боге со страхом и благоговением. Если смотреть за собой будем строго, то наше уклонение к удовлетворению страстного пожелания и всего, что за ним следует, становится невозможным. Но возможны мысль, чувства и пожелания страстные. Это и есть предмет нашей внутренней борьбы. Мысль, чувства и пожелания страстные иногда в одно мгновение пробегают по душе, не давая опомниться. В этом случае они не делают человека виновным, коль скоро опомнившись при возникновении хоть уже пожелания, он прогоняет их неприязненным рассерчанием на них. Виновность и в помысле, и в чувстве, и в пожелании зависит от промедления после того, как, заметив их и не прогнав, происходит остановка на них. Прогнали мысль, чувство или сочувствие не будет. Прогнали чувство с помыслом, желания не будет. Прогнали желание, не будет опасности начать и склониться на страстное. Но если, заметив страстный помысел, остановиться на нем произвольным вниманием, то знает, что это не угодно Богу, начинаем согрешать. Опять же, если внимание невольно прикуется к помыслу, но мы тотчас начинаем внимание уклонять от него или его прогонять, здесь греха нет, а есть борьба, которая и должна быть. Далее, если вследствие нашего произвольного внимания к страстному помыслу в нас зарождается сочувствие, и впоследствии человек продолжает заниматься страстным помыслом, то виновность увеличивается. Но если, заметив порождение страстного чувства, человек встрепенется и отгонит его вместе с помыслом, то виноват будет только в том, что произвольно занялся страстным помыслом. В чувстве же вины не будет, ибо оно невольно рождается под действием помысла. Если под действием страстного помысла и чувства, произвольно допущенных, рождается пожелание страстного дела, например, отомстить, обидеть, то этим тоже виновность наша немногим увеличивается, ибо от мысли и чувства невольно порождается пожелание. вина на нас остается прежняя. Зачем занялись страстным предметом? И когда от того родилось чувство страстное, зачем позволили длиться в нас чувству и породившему его помыслу? Опять же повторим, заметив страстное пожелание и позволив ему медлить в себе, спохватившись, должны немедленно вооружиться против него. Тогда грех отступит, а виновность не возрастет еще на одну ступень. И сказано выше, видно, что если сразу страстный помысел отгоняется, то полагается конец всей борьбе. Не будут уже ни чувства, ни тем более пожелания. Хорошо нам всегда так действовать, не навлекая на себя лишний труд борьбы, а иногда и опасности допустить в себя страстное и богопротивное. Если невольно прильнет к помыслам желания, потребно тотчас прогнать и их, и желания вместе с ними. На чем застанем в себе движение страстного, оттуда необходимо и начинать гнать. Посему свидетель Феофан Затворник предлагает положить себе закон ни помыслу, ни чувству, ни пожеланию страстному произвольно не поблажать, а гнать их с полной ненавистью тотчас, как только они замечены. И в этом случае не будет вины ни перед Богом, ни перед своей совестью. И таким образом мы будем исполнять дело созидания чистоты души, усердно трудясь над ее убелением. Следующая тема – молитвенное воззвание к Богу в борьбе со страстными помыслами. При этом посмотрим, какое участие в мысленной брани принадлежит силам зла, то есть бесам. Ход от простого помысла до страстного пожелания и от него до дела нередко, если не большей частью, пробегает очень быстро. Так что не успеет мысль показаться, как следует уже и дело, и особенно слово. Но разбор и различие не всегда дает какого-либо пособия в борьбе со страстями. Необходимо держаться одного. Как замечено страстное, тотчас вооружиться против него гневом и неприязненным рассерчанием. Однако в мысленной брани серчание на страстные помыслы, чувства и пожелания не всегда изгоняет их из души и оканчивает борьбу с ними. Если по естественному порядку так и должно быть, но так не бывает, поскольку в возбуждении помыслов часто участвуют бесы, а они бесстыжи. Как ни серчай на них, они все стоят со своим помыслом. Очевидно, что после рассерчания надобно прибегать еще и к одному средству. А именно, рассерчав на страстное, надо взывать о помощи Божией. Господи, помоги. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня. Боже, в помощь мою во мне. Господи, помощи мне поспеши. Обратясь к Господу, не следует отходить от Него вниманием к тому, что в нас происходит, а все стоять пред Господом, умоляя Его о помощи. От этого враг, как огнем палимый, немедленно бежит. Так и советуют святые отцы. Именем Господа Иисуса Христа поражать супостат. Против Господа никто стоять не может, а Он всегда близок. Всем призывающим Его в истине, волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет их. Господь сам дал такое обетование тем, которые в уповании взывают к Нему в час нужды. «Как на мя уповали, и избавлю их, — говорит Господь, — покрыю их, как познали имя Мое, воззовут ко мне и слышу их, с ними есть в скорби, изму их и прославлю их». Псалом 90. Не будем забывать так делать, и всегда с успехом будем поражать и прогонять все страстное, возникающее в нас. Так учит святитель Феофан Затворник. Далее, братья и сестры, попробуем разобраться, в чем неправильность изобличения непотребства страстного помысла. Некоторые делают так. Заметив страстное и возбудив на него гнев, начинают читать. Гордость Богу противна. Ты земля и пепел. Как не стыдишься возноситься помыслом? Помяни грехи свои и подобное. Подбираются все мысли против гордости, полагая, что этим прогоняется горделивый помысел. Однако этот прием не считается верным, поскольку, обличая страстный помысел, мы все же держим его в уме, и он между тем шевелит чувства и пробуждает желание. То есть продолжает сквернить душу. Да и одно присутствие его в мысли есть уже скверно. Когда же, не вступая в эту словесную перепалку со страстным, прямо обратимся к Богу со страхом, благоговением, упованием и преданностью Его вседействию, то этим самым страстное уже отстраняется от очей ума, взирающего на Господа. А будучи отрезано от души таким образом, страстное само собой отходит, если естественно так возбуждается. А если тут и враг примешивается, то его поражает луч умного света, исходящий от созерцания Господа. И бывает так, что душа тотчас успокаивается от страстных прирожений, как только обратится к Господу и воззовет к Нему. Для лучшего понимания сказанного выше обратимся к примеру. В безмолвной пустыне жил старец. На него, видимым образом, напали бесы и начали тащить его вон из кельи, чтобы выгнать совсем из пустыни. Старец начал сам отбиваться от них, но его пересилили и уже к самой двери подтащили. Еще бы немного и вышвырнули бы его вон. Видя крайнюю нужду, старец воззвал: «Господи, Иисусе Христе, почто мя оставилось? Помоги мне, Господи!» Как только воззвал, тотчас явился Господь и разогнал бесов. А старцу сказал: «Я не оставлял тебя, но как ты не призывал меня, сам думал управиться с врагами, то не приступал помочь тебе. Ты сам виноват, понадеявшись на себя. Призывай меня, и всегда встретишь готовую помощь». Сказав это, Господь стал невидим. Вразумев старца, этот случай и всем нам дает урок. Не бороться со своими страстными помыслами, мысленным препирательством, а тотчас обращаться к Господу с молитвой против них. И еще один пример. Поучение о том, как разумно вести мысленную брань со страстями преподобного Иоанна Колова. Он говорит о себе: «Я делаю, как человек, сидящий под деревом и внимательно осматривающийся кругом. Такой человек, как только увидит зверей, подходящих, чтобы пожрать его, тотчас взбирается на дерево, и звери, подойдя, походят кругом и отходят. А я, как только замечу мысленных зверей, подходящих ко мне в страстных помыслах, тотчас воистекаю умом Господу. И эти мысленные звери и подойти ко мне не успевают, как вынуждены бывают разбежаться». Будем же, братья, сестры, и мы держаться сих святых примеров. Тогда и в мысленной брани преуспеем, и Богу научимся угождать. На этом, братья и сестры, наш очередной урок закона Божьего заканчивается.